Allah izbina iz detalja duha. Meni, braći i sjeste, ne klanja se da šajem pamet gdje si prav. Kada pratiš ti da je teka se da šajem da dva svjetne dnja pred drugim genijevnim, spasiteljnim i karatovskim praznikom razli dva poklonje Gospoda i spasitelja našega i Isusa Hrista. Не случайно, братья и сестры, Святая Церковь установила сегодняшнее воспоминание о святых праздниках накануне праздника Рождества Христова. Не случайно потому, что праздники, а к ним относятся все ветхозаветные праздники, начиная от Адама и кончая Иосифом, обручником Девы и Святой Богородицы, финские люди жили веры и ожиданием обетованного Христа Мессии. И когда мы с вами вспоминаем святых праотцев, то невольно, конечно же, прежде всего должны обратить свое внимание на ту веру, которой жили эти люди. Также должны обратить внимание на все провидения, которые принесли они в своей жизни. И мне бы хотелось сейчас, прежде всего, из всего огромного лика среди праотцев, особенно выделить святого праведного Ноя. Я думаю, что многие из вас хорошо знают об этом ветхозаветном праведнике, который жил за многие тысячи лет до пришествия в мир Христа Спасителя. Но этот человек сохранил в своем сердце твердую и непоколебимую веру в Бога, а также в то обетование, которое Его Творцом было дано человеку. Достаточно вспомнить один эпизод из жизни этого святого праотца. Помните, когда человечество погрязло в грехе, и Господь готов был уничтожить человека. И по лицу всей земли нашелся лишь один человек, именно праведный Ной, ради которого Господь терпел грехи, многие грехи людей. Но, тем не менее, Господь, обращаясь к Ною, повелевая ему построить ковчег. И вот здесь, братья и сестры, мы должны помнить, что не в течение какого-то короткого времени Ной строил ковчег. Около 100 лет этот праведник строил ковчег. Я не оговорился назвать это число. Для нас, конечно, покажется странным и удивительным. И невозможным даже, чтобы человек прожил хотя бы такое количество лет. Потому что все мы с вами знаем, и вот царь Бров Галит, который жил за 1500 лет до Рождества Христова, уже тогда сказал и определил возраст человеческий, 70 ощутимых 80 лет. Ной строил ковчег около 100 лет, потому что Когда люди жили еще весьма подозрительное время, и мы сами знаем, что Адам прожил более 900 лет. Ной жил множество лет, но изначально я обращаю ваше внимание на количество лет, которое ушло у Ноя на строительство ковчега. Не потому, что Ной следовательно совершал то, что повелел сделать ему Господь. Нет, братья и сестры, в этом мы должны смотреть совершенно иное. Ной строил так много лет ковчег. Потому что Богу было угодно, чтобы множество людей знало об этом строительстве. И действительно, люди видели то, что делает Ной. И у многих из них возникали вопросы, а не сошел ли Ной с ума? Для чего? В центре материка, где нет никакого водоема, где нет никакой реки, где нет никакого озера, и там далеко от океана строит корабль. Естественно, подходя к нему, они спрашивали, что он делает. Иной всякому отвечал, для чего он строит ковчег. Он говорил, что Бог ему повелел сотворить это. Ибо Бог гневается на человека из-за тех грехов, которые он совершает. И Бог готов послать на эту землю потоп. 100 лет! На земле шла эта проповедь, но человечество не вняло этим словам и продолжало вести. И мы с вами знаем у священной истории, чем все это закончилось. А закончилось все это потопом. И только лишь Ной и его семья, вместе с теми животными, которые Ной ввел в этот ковчег, были спасены от страшных, и все вымышляющих вот потопа. Вот какова была вера и доверие даже, более того, этого человека к Богу. Возьмем другого святого праотца, Авраама. Он не случайно именуется отцом всех верующих. Не случайно потому, что так видел твердую и непоколебимую веру в Бога. Как тогда, когда Господь повелевает Аврааму оставить ту землю, где жил он и все его потомство, и все его предки, повелевает идти совершенно неведомую для него землю, Авраам не задает Богу вопросов, от чего и почему так. Но он беспрекословно исполняет послушание. И тогда, когда Бог дает ему обетование, что от него родится величайшее потомство, которое будет подобно песку морскому и звездам небесным. А Аврааму было уже около 100 лет, а супруги его Саре было уже 90. И по всем физиологическим, человеческим, естественным законам уже невозможно было думать ни о таком продолжении потомства. Авраам верил Богу и не сомневался в этом обетовании, в исполнении этого обетования. И когда от него рождается сын Исаак, и сын исполняется 17 лет, и Бог вновь является Аврааму и говорит ему, принеси в жертву мне твоего сына. Казалось бы, по-человечески можно было восстать против Бога и Аврааму сказать, Господи, что ты о чем говоришь? Ты требуешь от меня невозможно. Как я, отец, могу принести в жертву тебе моего родного сына. Как, наверное, поступил бы каждый из нас, если бы случилось с нами подобное. Но что делает Авраам? Он каждого не помнит? Нет. Он скрывает Сары, потому что он прекрасно понимает, что она женщина, и, конечно, по своей слабости она не вынесет этого повеления Бога. И он скрывает от нее, тайно берет своего сына и ходит на вершину горы Мориа, где был готов принести его в жертву Богу. И вот тогда уже надлежащим на жертвеннике Исааком Авраам возносит свою руку ножом для того, чтобы принести его в жертву. В этот самый момент ангел Божий, посланный Богом, удерживает руку Авраама и говорит ему: «Довольно этого испытания. Возьми того ребенка, который там запутался в этом зале, и его принести в жертву Богу». Вот так верили в Бога и доверяли ему святые правды. Мы с вами на этой седмице, в субботу, будем вспоминать еще одни правды пророка Даниила и трех отроков Анании, Азари и Мисаил. Но тем не менее, мне бы хотелось сейчас, предваряя их ежегодную память, но здесь общий памятник и правоцев, также остановить ваше внимание на этих ветхозаветных святынях. Они жили за 5 столетий до Рождества Христова. Вот уже, совсем казалось бы, много времени оставалось до того момента, когда в мир придет обетованный Мессия. Но в это время мы с вами знаем, что совершилось в Израиле. Тем богоизбранным Израилем, которого Господь избрал из всех народов и выделил из всех народов для того, чтобы именно из этого рода пришел на землю Христос Спаситель. Но этот народ очень часто изменял своему Богу. Очень часто впадал в самые наичайшие грехи. И Господь, мы с вами знаем, очень часто посылал своих пророков для того, чтобы остановить этот народ в том целом греха, в котором он пребывал. И иногда посылал и другие страшные бедствия на этот народ. И вот примерно за 500 лет до Рождества Христова случилось то, что Израиль был порабощен Навуходоносором, и Иерусалим был разрушен, и весь народ был убежден в так называемый Вавилонский плен. И среди этого народа были и пророк Даниил, и три отрока Анания, Азария и Мисаил. И вот когда все, в том числе и израильтяне, находясь в Вавилонском плену, кланялись Ваалу, кланялись тем идольским богам, которые были у тех, кто проводил этот народ, Даниил и три отрока не совершали этого поклонения. Они сохраняли твердую веру своего Бога и готовы были ради этой веры пойти на смерть. И мы знаем, что и Анания, и Азария, и Михаил были приговорены на Навуходоносором смерть. Их должны были сжечь заживо. И действительно, их поместили в тот костер, который был разожжен специально для того, чтобы на нем были сожжены эти святые горькодолецкими мучениками. И когда они были помещены в этот костер, и когда царь, и все сатрапы, и все прочие рабы, которые во младости находились здесь, кто-то с радостью, кто-то с ликованием, а кто-то с ужасом взирал в то пламя, которое должно было пожечь этих святых мучеников. То к удивлению всех, эти мученики были не только сохранены в этом ужасном пламени, но и пламя само погасло. И вот это нам, братья и сестры, также пример. Пример того, как и мы должны не поддаваться греху, не поддаваться тем влияниям, внешним влияниям, которые постоянно оказывают на нас давление, и быть твердыми в своем уповании. А вот если смотреть на пророка Даниила, то достаточно вспомнить тот эпизод, когда царю, вернее, царь издал указ о том, что никому не должно совершать поклонение, кроме как ему самому. Он сам себя объявил Богом на земле. А пророк Даниил, мы с вами знаем об этом, любил молиться. И во время молитвы он всегда совершал колено преклонение, то есть создал поклон. И многие знали об этом и думали, что царю станет известно, что ведь Даниил будет молиться и совершать поклоны. А издан указ, запрещающий совершать поклоны иному Богу, как только царю. И Даниил не прекрасно знал об этом. Казалось бы, ну можно было бы где-то там в углу твоей комнаты, или там за какими-то занавесками, там, ну я не знаю, ширмами, или зачем-либо другим совершать эти поклоны. Так нет! Что делает Даниил? Он совершенно открыто, как народ, на глазах всех людей, сам что продолжал, как он это и делал ранее, молиться и совершать поклоны. И, конечно, тут же стало об этом известно царю, потому что нашлись так называемые доброходы в кавычках, которые тут же заложили, донесли царю о том, что вот Даниил не исполняет своего царского указа, а поэтому должен быть наказан. А наказание было одно – лишить жизни, то есть предать смерть. Царь знал праведность Даниила и относился к нему некоторым уважением. И когда ему донесли об этом, с одной стороны, конечно, он понимал, что ему нужно наказание для воспитания всех прочих подданных. А с другой стороны, он понимал, что наказывает праведного человека и наказывает незаслуженно. И даже тогда, когда он дал распоряжение о том, чтобы Даниил был посажен в рог со львами, он очень переживал, он переживал всю ночь, он не находил себе покоя. И рано утром он одним из первых бежит к этому рву, для того, чтобы посмотреть, что там. А там он увидел, как Даниил сидит окруженный львами, которые окружили его, как котята, и лежали ему руки и ноги. И какова была радость этого царя, когда он увидел Даниила совершенно живым. И, конечно, был выпущен Даниил из этого рва. И когда совершилось освобождение израильского народа и возвращении его обратно на свою землю, обетованную землю. Именно пророк Даниил точностью до года, за 490 лет, сказал, когда родится Спаситель мира. И мы с вами знаем, это его пророчество, которое именуется Данииловыми седьминами. Вот так называется это пророчество пророка Даниила. Вот какова была вера в Бога и какова была надежда у этих заветных праведников, то обетование, которое было дано Богом человеку. Если вспомнить царя и пророка Давида, о чем мы прежде всего с вами, братья и сестры, должны сказать? Конечно, много грехов в своей жизни совершил этот человек. И даже когда незаконно отнял Версалию у своего военачальника, да и множество других грехов было у этого человека. Но посмотрите, братья и сестры, как Каин, как просил у Бога прощения Давид. Он знал, что он грех. Он знал, что совершено им множество страшных и неповторимых грехов. Но как он каялся? Как он плакал перед Богом? Простят у Бога прощения, надежда на то, что Бог не оставит его и помилует, и простит его грехи. И мы с вами именно благодаря этому человеку ежедневно имеем возможность читать 50-й псалом, который всем нам, я надеюсь, хорошо известен. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих. Очисти беззаконие мое. Эти слова принадлежат царю и пророку Давиду. Именно он так впервые обратился к Богу с просьбой о помиловании, с просьбой о прощении. А мы уже вслед за ним также, осознавая свою греховность, постоянно должны просить у Бога о том, чтобы он простил и наши с вами грехи. Можно, братья и сестры, приводить еще множество примеров и называть еще очень много и много имен ветхозаветных праведников. Но хотя бы еще одно имя, друзья, я вам назову, потому что все вы сегодня, находясь на божественной литургии, слышали о том, что мы призывали вас в молитве о упокоении крестопамятного высокопреосвященнейшего митрополита Иосифа. Владыка Иосиф носил имя Иосифа Прекрасного. Я думаю, что вы знаете, наверное, историю этого человека. Знаете о том, что он был сыном Иакова, внука Авраама, значит, Иосиф относился к Аврааму как правнук. И он был 12-м сыном Иакова. И уже в детстве Иосиф был одарен Богом настолько, что мог разгадывать даже сны. И его очень любил Иаков. И за то, что отец так нежно, такой любовью относился к своему младшему сыну, прочие братья не долюбливали его. И из-за этого хотели его убить. И однажды им представился такой случай, такая возможность. Они готовы были убить Иосифа, но убил один из братьев. Сказал, они сделали этого, дабы не испачкать наши руки в кровь брата своего. Давайте лучше оставим его в каком-то рву и придадим его Богу, чтоб делать с ним Господь, то пусть так и совершится. Так и решили братья. Они бросили его в гроб, и как не умоляли его. Они не хотели вытаскивать его из этого рва. Но тут проходил как мимо караван. И кому-то из братьев пришла такая мысль. Они продать его. Но кто бы его оставил в этом рву? Какая нам от этого польза? Они продадим и деньги еще на этом заработать. И от брата избавили. Так порешили. Продали философа, а он носил особую одежду. Она была разноцветная. Вот как эту одежду, эту рубаху, а на востоке носили длинные рубахи по сегодняшний день. Если кто-то из вас был на Ближнем Востоке, то, наверное, сам это видел. Так вот, он носил такую длинную цветную рубашку, которая отличалась от одежды всех прочих братьев. И они сняли с него эту рубашку, испачкали его эту рубашку крови и гнездом, и принесли Иакову эту рубашку, сказав, что зверь напал на своего младшего сына и растерзал его. Каково же горе? Испытал Иаков этот момент. Конечно, это был самый сильный удар для этого патриарха. А Иосиф попал в Египет. И попал к царевцу. И, наверное, вы помните о том, как у этого человека, который доверил Иосифу все, за тот прекрасный ум, который имел этот человек, за ту честность и доброту, и за тот вечность, с которой он относился к возможному на него делу. Его хозяин доверил ему все, кроме своей жены. Но совершенно иначе смотрела на эту ситуацию жена. И он же был изучаем, поэтому он не надо никогда. Он действительно был прекрасен во всем. Не только своим умом, но и прекрасен своим телом. И, конечно, пылкая страстью воспылала эта женщина к Иосифу. И она пыталась приложить различные усилия для того, чтобы склонить его к греху. Но даже тогда, когда она открыто ему сказала об этом, он не сказал, что он не может совершить это. Не может по причине того, что он верует в Бога. Вот единого, истинного Бога. И он знает, что он не может нарушить здравшего обета. Потому что это является наичайшим грехом. И случилось то, что случается очень часто. Вот вначале мирская страстная любовь, которая тут же перерождается в ненависть. И эта женщина, схватив за одежду Иосифа, сорвала с него плащ и закричала, призывая себя на помощь, обвиняя Иосифа в том, что он якобы подвигал на нее женское достоинство. И вот это схватили, посадили в темницу. И вы знаете, наверное, я не буду вам сейчас рассказывать всего того, что случилось там в темнице, как он там разгадал сны и Завскому виночерпию, и Завскому Хлебодару, и за это был возвращен из темницы, а потом разгадал сон самому фараону. И фараон настолько приблизил его к себе, что сделал его вторым человеком после себя во всем Египте. Почему я вам напомню сейчас о праведном и заветном Иосифе? Мне бы хотелось, чтобы мы с вами обратили внимание на ту добродетель целомудрия, которая была явлена в жизни этого человека. Я не случайно обращаю ваше внимание, потому что, к сожалению, в нашей с вами жизни очень часто нарушается этот величайшая и прекрасная добродетель. И, к сожалению, так много в нашей жизни различных изменений, так много в нашей жизни семейных устроений. А вот праведный опыт дает нам пример того, как мы должны хранить царство и вместе с тем чистоту брака. Если таковое есть в нашей жизни. Конечно, кто избрал брачную жизнь, должен сохранять этот брак целостным, нерушимым и целомудренным. Но кто избрал жизнь безбрачную, также должен сохранять себя целостности и целомудренным. И этот пример подает нам святой праведный Иосиф прекрасный. Не случайно, братья и сестры, сегодня в этот день Святая Церковь напомнила нам евангельскую притчу Христа Спасителя о званных на брачный пир. Не случайно, потому что не только для совершеннолетних праведников Господь звал себе, но и каждому из нас Он обращается к имени. «Приидите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я упокою вас». Это обращение каждому из нас. Но, зная об этом, что Господь нас зовет к себе, зная о том, что Господь хочет, чтобы мы были Его детьми и жили постоянно с Ним и в Нем, что же мы видим в нашей с вами жизни? А мы видим то, о чем говорит Христос в этой притче о звании на брачный пир. Казалось бы, ведь вот кто поражает, те, кто отказался, они, зная о том, что в этот день и в этот час они будут позваны на этот пир. Потому что заранее хозяин этого брачного пира уже отослал свои приглашения. Но те, кому будет воспланы приглашение, все отказались. Правда, при этом нашлись уважительные причины. Один сказал, что он купил поле, и ему надо осмотреть его. Другой сказал, что он купил 5 пар волос, и ему надо испытать их. А третий сказал, да что мне до вашего брата? У меня у самого свадьба. У меня у самого радость. Поэтому до вашей радости не нет никакого дела. Казалось бы, вот нашлись какие-то такие повседневные и наши жизненные причины. Вот что в том плохого, что человек приобрел поле? Что в том плохого, что у человека есть волны? Или что в том плохого, если человек сам женен? Конечно, в этом нет ничего плохого. Но ведь вот беда-то в чем? Беда в том, что эти люди были лишены старшего возраста. А лишены возраста за то, что уж очень сильно были привязаны и к своему полю, и к своим балам, и к своим супругам. Для них как бы и не существовало Бога, и не существует Его Бога. И вот в этом для нас с вами урок. Сегодняшний Евангелие говорит нам, много званых, но мало имен. Кому мы отнесемся? То, что мы званы, это да. Это действительно так. Все мы сами призваны быть наследниками и соучастниками Царства Небесного. Но будем ли мы избраны в этом участии Царства Божьего? Это непростой вопрос, братья и сестры. И пусть каждый из нас вот в эти дни, когда мы с вами совершаем еще путь рождественского поста, как можно чаще задает этот вопрос самому себе. А будет ли он, или войдет ли он в число всех избранников Божьих, которые действительно поднялись с Богом. Как его нет? Нам необходимо так говорить, братья и сестры, свое внимание на то, что когда те, кто был приглашен, отказались от участия в этом братском деле. Хозяин посылает своих слуг, чтобы они привели на этот мир все, и нищих, и слепых, и хромых всех, кто только в нищих привели на дорогу. Как мы сделали слуги? И вот остается еще место. И вновь хозяин посылает и говорит, идите и найдите. И прибили. И входит хозяин в мир. И видит что? Что один человек находится вне брачной одежды. И что говорит ему хозяин? Друг, как ты пришел сюда? Зачем ты? В каком виде находишься здесь? И что происходит в Англии? Ничего на это не смог ответить ему этот человек. Мы должны с вами обратить внимание здесь вот на что. Посмотрите. Хозяин, а под хозяин, конечно, подразумевается Господь, он даже об этом говорит не стал. То есть Господь обращается к человеку. Тот, который пришел даже в небрачной одежде, обращается к нему, называя его другом. Он не назвал его ни рабом. Он не назвал его никак, он обращается к нему как друг. И вот здесь поражающе вот чему. Казалось бы, за что Господь называет этого человека своим другом? Ведь он за другом ему не является на самом деле. А ответ очень прост, братья и сестры. Да, действительно, для Бога даже самый грешный человек все равно остается другом. Но этот грешник как отвечает на дружбу со своим Творцом? А если это так? То давайте приложим все усилия к тому, чтобы не отвлекаться от нашей дружбы с Богом. Господь все проделал так, чтобы мы были Его друзьями. Но хотим ли мы быть друзьями Божьими? Или отвергаем своей жизнью, своими поступками, дружбу с самим Господом? А вот о брачной одежде мы также с вами должны задуматься. Что подразумевать под брачной одеждой? Что-то ли чистоту рубашек, брюк, костюм и так далее, нужно лишь в этих словах. А в этих словах мы с вами должны посмотреть то, о чем всем нам говорит апостол Павел. Вот его слова в его послании Колоссянам. Облекитесь в смирение, в милосердие, а более всего над теми стяжите любовь, которые есть сейчас совершенство. Вот в чем заключается наша чистота надежды. Брачная надежда, если ее можно так назвать, смирение, милосердие и любовь. Если мы с вами хотим, чтобы наша одежда соответствовала брачному телу, примем эти слова на свидание своей жизни. И пока у нас есть еще возможность, приложим все усилия для того, чтобы наша одежда была брачной, чтобы каждый из нас, живя в детстве в земле, облегся смирение, милосердие и любовь. Вот это свое уже весьма продолжительное слово, я так что-то смотрю на вас, чувствую, что вы уже немножко устали. Мне бы хотелось закончить словами апостола Павла. Он в послании к евреям пишет: «Имея вокруг тебя такое облако свидетелей», а мы действительно, братья и сестры, имея вокруг тебя величайшее облако святых пророков, так вот, имея вокруг тебя такое облако свидетелей, свергнет из тебя всякое бремя, и начинающий нас вверх, и с терпением будем проходить подлежащее нам помощь». Дай Бог, братья и сестры, чтобы мы с вами, как говорит и обращается к каждому из нас апостол Павел, действительно терпение, милосердие, веры, кротостью и любовью, пока жили в Святые Правы, совершали подвиг и нашего земного помощи. Тогда действительно то, ради чего приходил на землю Господь, ради чего Он становился человеком, ради чего Он принимал наши с вами человеческие бессилия самого себя, ради того, что Он не только стал человеком, но и принял на себя крест и смерть. Все это будет спасительным и для всех нас. Вот этого желает нас Господь. Этого Он ожидает. Ради этого Он становится человеком. Аминь. Всех вас, братья и сестры, поздравляю с праздником, теперь с праздником, а значит, с введением праздника Рождества Христова. Также желаю, наверное, не только от Господа, но от всех вас, Царствие Небесное Величного Поколения, преснопамятному Высокопреосвященнейшему Владыке Митрополиту Иосифу, который отмечал бы сегодня день своего Седоименитства. А всем вам, мои заместители праздники, желаю крепости, душевных и телесных сил, чтобы вы достойно шли поприщем своей земной жизни. Наша следующая седмица, завтра, Святая Церковь совершает память святителя Спиридона, епископа и Нефунского чудотворца. Мне бы хотелось буквально два слова сказать об этом удивительном подвижнике жертвы Благочи. Во-первых, мы сами должны вспомнить о том, что святитель Спиридон был современником святителя чудотворца Николая. Он жил в то же самое время, которое жил и творил, и совершал чудеса святитель Христов Николая. И вместе со святителем Николаем он был на заседаниях первого Вселенского собора, который проходил в 325 году в городе Венедене и осудил ересь Ария, этого святителя Александрийского, который научил, учил о Христе не как о Сыне Божьем, а как о творении Божьем. Я не случайно напомню вам о том, что святитель Спиридон был участником первого Вселенского собора. Сохранилось предание о том, как однажды святитель Спиридон, вот мы с вами знаем, что святитель Христов Николай в ревности своей заушил, то есть ударил Ария по щеке, потому что, ну, не выдержало его горячее сердце, и он уже вот выдержал за середину зала, и накрылся Ария и ударил его. У святителя Спиридона была другая история. Он никого не бил. Вообще святитель Спиридон был наикратчайшим человеком. Вот настолько смиренным и настолько кротким, что даже тогда, когда его избрали в епископа, он умолял и, ну, не знал, как избежать этого, этой участи. И говорил ему: ну что вы, меня такого неграмотного, а он действительно был малограмотным человеком, избирайте на свой высочайшее служение Церкви Христовой. До своего избрания в епископа он был простым пастухом. Но в ревности, не как сейчас, сегодня на епископа избирают священный Синодскую утверждают Священный Патриарх, а премьерский премьер церкви избирали епископа среди простых людей. Вот те, то есть простые люди, сказали, вот этого хотели чистить, его избирать. Вот так избрали Тихий Спиридон. И он приезжает к Афиро-Пиридонский собор, сидит на заседании, и вдруг начинает проситься выше. А председательствующий знал, что Спиридон мало знал. И выступить в полемике с Арией, Арий был великолепным оратором, прекрасно подготовленным и образованным человеком. Конечно, выступить в дуэли, в полемике с этим человеком было весьма непросто. А Спиридон просит и просит слова. Ну как вот, не дать, все-таки епископ просит слова нехорошо дать, а вдруг кто-нибудь такое скажет, что потом не знаю, что и делать. Но все-таки дал я Спиридону слово, он выходит в центр зала, а в руках несет кирпич. Кто-то думает, ну если Николай удачен, рукой, то тут вероятно, что-то будет, наверное, потрясти. И вот когда Спиридон вышел в центр зала, он высоко над собой поднял, держал в своей руке кирпич, и так крепко сжал его в своей руке, что из этого кирпича вниз потекла вода, вверх вспыхнул огонь, а в руке осталась простая дыма. И святитель Спиридон, обращаясь к царю, сказал ему, вот так вот в этом, казалось бы, в одном по существу кирпиче три разных вещи. Огонь, вода и дыма. Так в одном по существу в божестве три лица. Бог Отец, Бог Ты, и Бог Дух Святой. Вот таково было исповедание Спиридона, епископа Пинефунского. Его мощи находятся на острове Кефера. Это западный, северо-западный остров от Греции, который именуется еще по современному порту. И в течение пяти раз в году на этом острове вот, православные греки торжественно совершают праздник в честь Спиридона. И по всему городу, в котором находится его мощи, совершаются крестные ходы. И по сегодняшний день я об этом очень хорошо знаю. Совершаются многие-многие чудеса от мощей святителя Спиридона, епископа Пинефунского. Завтра Святая Церковь совершает его память. Сегодня в 4 часа в полудень нашим собором будет совершаться галерея богослужения, а завтра в память святителя Спиридона одна божественная литургия, которая начнется в 8 часов утра. Пятницу на Святой Церкви Святая Церковь совершает память святого пророка Божия Агея. Он был за 500 лет до Рождества Христова. И тоже был современником пророка Даниила, Анания, Адания, Михаила, тех, о которых мы с вами сегодня говорили. И ему принадлежит замечательное пророчество. Пророк Агей сказал о втором Иерусалимском храме. Еще не было храма. Его здесь построили. Его разрушил Навуходоносор. Завалили, через несколько лет его только построили. Но уже Агей говорит о том, что второй Иерусалимский храм по своему величию будет предсказан по отношению к первому. А когда построили второй Иерусалимский храм, то оказалось, что нет того благолепия, нет того богатства, которым был украшен первый Иерусалимский храм, потому что первый Иерусалимский храм строил Соломон во всем своем могуществе и славе и во всем своем богатстве, а второй храм строили после Вавилонского плена, после разорения, когда не так был богат народ, и построили уже все вещи, которые были в первом храме. Но мало того, что внешне он отличался как неким убожеством по отношению к первому. И внутри-то у него уже не было ничего-то завета. Мы с вами знаем об этом. Его завета по сегодняшний день еще сохранен, и человек еще не знает, где он находится. Там не было ни мамы, там не было ни посоха Аарона, а там находился лишь почитающий царь, окружающий первого храма. И тем не менее, Аксей говорит, что второй храм по своему величию будет превзойден по отношению к первому. Почему? Да потому что во второй Иерусалимский храм пришел и сходил и молился в нем сам Господь, Спаситель наш Иисус Христос. И поэтому Он-то и был намного выше первого Иерусалимского храма. Вот в пятницу Святая Церковь будет совершать память Святаго Пророка Божия Агея. Но в субботу Святая Церковь совершает память Пророка Божия Даниила. Почитайте, откройте книгу Пророка Даниила, и Пророка Агея вы прочитали. И почитайте внимательно. Почитайте Даниила Сигнина, его пророчество о пришествии Христа Спасителя и святых трех отроков Анании, Агарии и Михаила. Всех вас, братья, сестры, паки, паки, приветствую и поздравляю с праздником воскресенья, а также с праздником Рождества Христова. Праздником Рождества.